Мы изучали, говорили о том, что весь материал творения — это желание получать. И это то, что пишет Бааль Сулам в предисловии к науке Каббала, что у нас есть всего-навсего ор и кли, свет и кли. Приходит свет и строит желание получать как кли для себя. И желание получать развивается с помощью света. Желание получать — это желание наслаждаться. И он говорит, что оба они. Я читаю из введения в науку Каббала в самом начале. И это заложено из замысла творения. То есть нет ничего в замысле творения, ничего иного, как вот эти две вещи. Это есть замысел творения. Приходят они оба, и их надо разделить следующим образом, так что наполнение от Творца, высшее наслаждение, а кли, желание получать, и это корень всех творений, из него исходят все творения, или в нем включены все творения. То есть, это как раз корень обновления, то есть, образование сущего из ничего, то есть, того, чего не было прежде. То есть, есть у нас Ацмуто, некоторая высшая сила, из которого исходит наполнение, высшее наслаждение, свет, то, что мы называем, и этот свет порождает творение. Все творения вместе, как одно целое творение. И он является корнем обновления, что означает появление сущего из ничего. Что значит сущего из ничего? Это то, чего не было прежде. То есть, как только сформировалась мысль, то творение раскрылось. И поэтому считается, что это самое желание получать, наслаждаться. Это весь материал творения от начала до конца. Что значит от начала до конца? То есть потом все это первичное творение развивается до некоторого уровня. Вот это называется начало, а вот это называется его концом. А потом развивается снова от конца к началу. Проходят этапы, о котором, может быть, мы сегодня поговорим в продолжении. И все различные множественные творения, всех их проявления, то есть вот это творение делится на много частей, потом рассеянных в соответствии со ступенями его отношение к Ацмуто, все измеряется по отношению к Ацмуто или по отношению к наполнению, точнее. Вот это является нашим стандартом, нашим эталоном. И наполнение, свет — это отдающее. Его природа — это отдача. 100% отдача — давать. На 100%. Что значит 100%? Нет у него никакой мысли, никакого желания, никакого иного намерения, как только наполнять, отдавать. А творение, когда было сотворено, оно сначала портится, во всех своих частях вдруг начинает чувствовать, что он хочет получать, и получающий это противоположное дающему, и в соответствии с его осознанием, насколько он чувствует себя противоположным отдающим, это означает, что он спускается. Что значит, что он спускается? Это как вдруг человек чувствует, насколько я эгоист, насколько я преступник, насколько я не в порядке, насколько я причинил зло. И в этом он чувствует себя упавшим. То есть нет здесь в духовном мест у нас. А это только ступени ценностей, по которым мы измеряем в соответствии со 100%, которые являются как отдача светом, и Творец может прийти к осознанию себя, конечному осознанию, самому глубокому, самому настоящему, и он чувствует себя как 100% получающий. Его природа напротив природы Творца. Творение не может с момента, как он был сотворен с помощью света, почувствовать себя, понять себя немедленно, а постепенно, с помощью того, что свет воздействует на него, проясняется в нем, насколько он противоположен. Это означает, что он спускается в своем осознании, удаляется в своем осознании от света. И поэтому в духовном нет ни километров, нет времени, а параметры там совсем другие, совсем другие эталоны. Насколько ощущение творения, кем он является по сравнению со светом, так он определяет, насколько, где он находится, близко, далеко. Это означает, есть у нас базовый закон в реальности, то есть творение по отношению к отдающему Творцу, высшему свету, и этот закон называется закон совпадения свойств. То есть насколько в процентах творение осознает, насколько он подобен или отличается, так он определяет, где он находится в отношении духовного, в отношении Творца, больше или меньше. И этим определяет свое местоположение в духовном мире. Духовный мир — это наш внутренний мир, как мы начинаем осознавать себя по сравнению с Творцом, по сравнению с высшим наслаждением высшего света, пока нам этого не хватает. Когда высший свет, наполнение начинает раскрываться, и мы по отношению к нему можем измерить себя, это называется, что мы входим в духовный мир. К состоянию, там, где мы можем измерить себя по отношению к дающему. Это называется духовным миром. Все миры находятся внутри нас, и насколько мы можем судить себя с большей точностью по отношению к свету, который раскрывается, тем самым мы определяем, кто мы. То есть нельзя сказать о творении без раскрытия Творца по отношению к нему. И таким образом творение знает, что он творение, сотворен кем-то, и когда он измеряет себя по отношению к этому кому-то постоянному, несмотря на то, что он меняется, но он всегда может сказать, где он находится по отношению к этому постоянному. Потому что творение проходит различные изменения. Какие изменения? Материал тоже ведь на самом деле не проходит никаких изменений. Желание получать, которое был сотворен посредством высшего света, желание наслаждаться, оно не меняется. Меняется его сознание. Чем является он по сравнению к высшему свету. И в соответствии с этим он чувствует себя, что находится в удалении, в той или иной степени от высшего света. То есть вот эти миры — это некоторое самосознание творения по отношению к тому, где он находится. Творение на самом деле находится ли в том месте, где представляется ему, где он находится, по отношению к высшему свету, в соответствии с его свойствами. Вот как творение определяет, то вот это так и есть. Как Ацмуто, Творец видит нас по сравнению с тем, как мы видим себя. Мы об этом поговорим потом. Можно только сказать, что Он видит нас исправленными, находящимися в самом лучшем состоянии. Но нам надо пройти весь этот процесс осознания самих себя, что называется осознанием зла, а потом процесс, который называется исправлением зла. И это зло мы захотим обратить в добро. И в конце исправления мы становимся точно как дающий. Поэтому весь этот процесс — это внутренний процесс, который происходит внутри кли, как ощущение кли, как процесс, который проходит внутри кли, поверх его желания получать. Его желание получать — это материал, который не меняется, а только задает свое величие, определяет свою духовность, свою материальность по отношению к высшему свету. И поэтому он так и говорит. Поэтому считается то, что желание получать – это весь материал творения от начала и до конца, пока все возможные множественные творения и все их проявления. Что значит их проявления? То есть отношения в них, связи, которые в них, и весь процесс, который они проходят от состояния к состоянию. То есть то, что представляется творению, что он находится в худшем состоянии, в лучшем состоянии по отношению к свету. Так он будет судить себя. Снова. Весь этот переход, весь этот путь, который проходит в творении, это не то, что он проходит, как будто меняется в нем что-то, кроме самоосознания по поводу собственного материала. Так вот, все, что проходит через материал творения, и нет этому меры, и пути их управления, и все, что раскрылось, и все, что еще предстоит раскрыть, это не что иное, как изменение оценки желания получать. То есть величина и оценки, то есть творение дает оценку своему желанию получать. Не то, что желание получать его меняется, а вот оценку желания получать со стороны творения. И все, что есть в этих творениях, то есть все, что принимается в желание получать, заложенном в них. То есть то, что желание получать, и то, что заложено в него, это все исходит от отсмуто. От сущего из сущего. То есть, кроме оценки со стороны творения, все внутри это желание получать, наполненное высшим наслаждением. И все. И это не меняется. И нет у него ничего со стороны нового творения, обновленного сущего из ничего. Творец создал желание, наполнил света, и это состояние называется бесконечностью энсов, и он существует как единственное состояние, которое существует в действительности. Все остальное, все остальные миры, скрытия, миры это скрытие со стороны творения на свое состояние и на состояние Творца. И творение как бы удаляется, а потом возвращается к тому же состоянию, осознает его больше или меньше. Это все только для того, чтобы задать правильное отношение по отношению к себе и Творцу. Потому что нет, ничего не обновляется. И он исходит из Творца, от смуто, сущий сущего. И он постоянен и существует. И поэтому мы в науке Каббала разделяем три состояния. Первое состояние. То, что мы находимся в состоянии энсов, бесконечности, и Творец создал нас как кли, и наполнил его до безграничного состояния. То есть той самой силой, той мощью, в том объеме, в котором он создал желание получать, в различных проявлениях, все, что есть. Неважно нам сейчас, сколько и чего. Наполнил его на 100% наполнением света. И желание полно светом, предназначенным ему в каждом желании, в каждом проявлении до конца. Поэтому это называется бесконечное, безграничное. Мы не говорим о количестве 100 килограммов, 50 литров. Сколько это? Это не важно сколько. Не говорят в духовном о сколько. Нет мер в духовном в граммах, килограммах, как и нет дистанций, а есть только качество. И поэтому, если мы говорим о том, что желание создано было на 100% и наполнилось на 100%, то есть во всех желаниях, до конца, до каждого их проявления, и в любых характерах там находится наполнение так, что и не может быть, что будет какая-то нехватка, какое-то ощущение со стороны желания, что как будто бы не получил наполнение. И это называется состояние бесконечное. И в этом состоянии бесконечном мы его называем первым состоянием, состоянием Алиф. И из него есть у нас при всем том Творение приходит ко второму состоянию, состояние бет. Состояние бет, второе состояние, это самое худшее состояние, которое называется «этот мир». Я пишу здесь «мы», как мы знаем себя. Это второе состояние, оно на самом деле включает не только нас, но включает весь спуск сверху вниз, то есть материализация материала до конечного состояния, которое называется этим миром. А потом, как из этого мира этот материал начинает исправляться и приходить к состоянию Гимел, к третьему состоянию. И третье состояние, это как первое состояние, точно. Мы приходим к тому самому состоянию, как в бесконечности. Мы возвращаемся точно к нему. В чем разница между ними? Разница между ними в том, что здесь бесконечность изначально от Ацмуто. Мы рождены, созданы, и не знали, и не хотели, не было у нас никакого предварительного желания. Не мы выбрали это, да и вообще это действительность, обязанная быть со стороны Ацмуто. Поэтому Ацмуто не постигается, и только то, что он создал, находится перед нами. Давайте сделаем здесь некоторую такую рамочку. И когда мы, после нашего развития, спуска в этот мир, а потом в этом мире на протяжении многих лет воплощения, мы поднимаемся наверх, мы поднимаемся сами, собственным свободным выбором, возвращаемся в бесконечность. И мы можем как бы внутри келим и внутри светов, из нашей нулевой точки, когда мы начинаем духовный подъем, наше состояние ноль – это состояние противоположной бесконечности, как здесь вот нарисовано нам. Поэтому мы начинаем из нулевого состояния, когда человек начинает обнаруживать, когда мы говорим вот в наше время, в наши дни особенно, мы чувствуем некоторые и порыв, мы чувствуем пустоту в нашем ощущении, то, что подталкивает нас вперед к более возвышенному, высшему, то мы начинаем как бы самостоятельно создавать мир эйнсов из светов и келим, которые приходят к нам сверху. И тогда наш путь сверху приобретает очень интересную форму. Мы, как бы, человек чувствует себя «я получаю свыше свет», то есть понимание, что значит быть отдающим, что значит высший, или то, что мы говорим «Ахаб высшее, раскрытие высшего». А с другой стороны, раскрывается в человеке новое желание. Я могу их, в принципе, нарисовать, как будто бы они приходят снизу, потому что они каждый раз все хуже и хуже. Но все-таки это желание получать.
И человек, он сочетает их правильно, и это называется нашама. Почему нашама? Потому что он не может больше исправить это кли, и только до уровня нашама. У нас в кли есть, скоро мы будем учить, это более подробно. Наша кли состоит из 5 уровней авиют, 5 уровней желания получать наслаждение, называется шорош алиф бет гимл далет, и раскрывается в кли в соответствии с этим света нефеш, руах, нешама. А два части кли остаются пустыми, мы не можем их исправить. Они называются клипот. Или лева эвен. И максимальный свет, который раскрывается в нашем кли, это свет нешама. Поэтому все наше кли называется, наше внутреннее кли называется нешама. Но на самом деле это лишь говорит нам о том, что мы не исправлены все и не можем исправить себя. Более того, и человек вставляет свое кли до уровня нешама из того, что получает и свет свыше, и желание. И каждый раз, получая больше света и больше желания, он исправляет свое кли больше, еще больше, еще больше, пока не приходит к состоянию эйнсоф, к состоянию бесконечности. И это исправление, это сочетание нешама называется три линии. Почему три линии? Есть одна линия, обозначает свет, изобилие, свойства отдачи, это находящиеся в нем. С другой стороны, есть кли, желание неисправленное, когда он исправляет кли и сочетает свет и кли вместе, когда кли становится равным свету, в той мере, в которой кли становится отдающим подобно свету, называется, что он исправил его. Насколько мог исправить, мы сказали, что это не больше определенного уровня желания, называемое нешама. И так он поднимается, то есть он приближается к миру Эйнсоф, к миру бесконечности, каждый раз получает все больше светов и келим, и строит таким образом, по сути дела, творит свою душу, то есть нешама его. То есть сам человек, как он строит это, та система, по которой он соединяет две эти части, называется выбор. И то, что постигает свет, равный кли, это называется жизнь. Поэтому написано: «И выбери жизнь». То есть каждый раз он выбирает состояние, более исправленное, более равное, подобное свету. И с помощью чего происходит исправление выбором? С помощью света, возвращающего к источнику. То есть есть особый свет, который светит ему, дает ему пример того, что называется отдающий килим, что такое свойство отдачи. Тогда человек поднимается и растет, и становится живущим внутри своей души, нешама его, внутри этого кли. И тогда он ощущает, что кроме его тела, мы здесь вообще забыли о теле, и что кроме его тела он ощущает жизнь свою внутри того кли, которая развилась в нем буквально с нуля. И потому как его кли больше, чем тело, то он отождествляет себя с кли настолько, что потом тело его может отделиться от него, или, что называется, умереть, перестать существовать. И человек не ощущает этого, потому что он уже находится внутри души, внутри нешама. И весь процесс, который происходит с ним, с самого низкого телесного уровня, не ощущается в нем как какая-то трагедия, а находится он в ощущении высшего мира. Высший мир называется та часть, которую он ощущает внутри души. Есть. Это называется высший мир. И таким образом он все время расширяет и расширяет свое кли. И свет, который находится внутри кли, это называется, что он поднимается по ступени миров от мира к миру, пока не приходит к бесконечности. В общем, этот путь состоит из пяти миров. Каждый мир состоит из 25 парцуфим. Парцуфим называются части миров, и в общем 125 сферот или ступеней. Это то, что мы должны пройти с вами, каждый, потому что нет выбора из этого мира в мир бесконечности. Итак, в сущности, мы приходим из состояния, из первого состояния через второе состояние в третье состояние. То, что сотворил Творец относительно нас, мы соглашаемся с этим, мы сами строим такое состояние, отождествляем себя с Ним, и в этом нет никакого умаление себя перед Творцом. Он создал мир Энсов, и мы создали мир Энсов. Он сделал его свободой выбора, есть сущее из ничего, и мы также создали его сущим из ничего, только наше сущее из ничего начинается снизу, без осознания, без всякого начала. То есть это то, где мы находимся сейчас, перед шансом, который раскрылся нам. Вопрос Ниф. Что происходит с человеком после того, как он умирает? Человек не умирает. Прежде всего, умирает тело. Так в чем-то вопрос? Тело умирает. 5 органов чувств перестают функционировать и предоставлять нам ощущения, и наш земной разум прекращает работать и давать нам впечатление от 5 органов чувств. Мы говорили на предыдущей беседе, что у нас есть 5 органов чувств. Чувство зрения, слуха, осязания, вкуса и обаяния, тактильное ощущение, которые соединяются в разуме, в мозгу, и рядом находится память, привычки, все, что мы получили от окружения, от предыдущих кругооборотов. И в итоге этот мозг дает нам картину мира на задней части мозга, и я думаю, что эта картина находится передо мной. Вместе с тем мы говорим, что человек сейчас развивает в себе еще систему, которая есть кроме этого, совершенно кроме этого, есть система, в которой есть 5 органов чувств, которые являются уровнями желания получать, называемые Кетер Хухма Биназарампин Малхут. В своем Авиюте он получает от них впечатление, при условии, что есть на них экран, на эти уровни. И в этом экране, который есть у него, обо всем его впечатлении, при этом условии он видит картину духовного мира. И если здесь, в системе тела, и здесь есть система нашего организма, система духовная, если в системе тела раскрывается естественная картина мира, ему не нужно делать никаких действий, а организм сам работает, он лишь добавляет памяти, его мозг становится способный обрабатывать более тонкие вещи. Картина становится более четкой, картина мира. Как младенец видит мир, как более взрослый человек видит мир, более зрелый. Так же и здесь. Но в Это не зависит от опыта духовной картины мира, а зависит от экрана. Когда человек сам определяет, какая связь есть между его килим и высшим светом. Но, в общем, эта картина является внутренней, а не внешней. Все находится внутри, внутри килим человека. А снаружи, и в одной картине, и в другой картине, существует ацмуто, только. Что происходит с той частью, которую мы ощутили когда-то, и сейчас она умирает. Что значит умирает? Перестала быть активной в нас. Страдаем ли мы от этого? Да. Это не хватает нам. Почему? Потому как, если мы не находимся в этой части телесной, то мы не находимся на уровне ноль, на уровне выбора. Не может быть выбор иначе, чем в каждом различии, состоянии, когда я нахожусь в своем теле, а духовное для меня это что-то новое, что-то незнакомое мне. Может быть, я нахожусь уже на некотором уровне в духовном, скажем, на 40% исправил свое тело, но на 41-м уровне я нахожусь в растерянности, я не знаю, что это. Всегда для меня это обратное моей природе. Я запутан всегда. Как же я живу, если я не живу, еще не нахожусь на этом 41-м уровне, а 40-й уровень исчезает от меня. Иначе я не могу приобрести следующую ступень. То я остаюсь здесь, в своем теле. Я рисую здесь, но это не в духовном. Я остаюсь в своем теле. И это то, что помогает мне именно находиться в свободе выбора относительно духовных ощущений. Я каждую секунду как рождаюсь, как новый, как новорожденный, раскрываю новое духовное мир. И поэтому выбор и выяснение, анализ могут быть лишь при наличии тела. Поэтому мы много прошли кругооборотов для того, чтобы достичь точки в сердце, и потребуется нам еще проходить много кругооборотов, пока не реализуем свой выбор достичь точки сердца до конечного исправления. Есть статья у моего учителя, насколько сколько человеку понадобится проходить кругооборотов. Это находится в книге Кавалали
Матхиль.
В книге Кабалали Матхиль на странице
150
есть статья, которая говорит, до какой ступени человек должен достичь. Итак, 150-я страница Кабалали Матхиль. Какого уровня человек должен достичь? Вопрос. Какого уровня должен достичь человек, чтобы ему не потребовалось проходить вторичный кругооборот жизненный? Это интересно, да? Хотим или не хотим, но хотя бы это имеет к нам отношение. И вот в книге Шара Гильгулим, «Врата кругообращения», написано, что Исраэль обязаны проходить кругообороты, пока не восполнят весь Наранхай. Но большинство людей, у них нету пяти частей, называемых Наранхай, а лишь Нефиш, которая из Асия. Что это означает? Что каждый должен исправить лишь свою часть и корень своей души, и не более того. И тем самым восполняется и то, что он должен исправить. То есть, каждый исправляет себя. То, что по пути мы должны включиться с остальными душами, мы должны достичь любви к ближнему различными действиями, соединением между собой, это также лишь для того, чтобы исправить себя в конечном итоге. Далее. И дело в том, что нужно знать, что все души происходят от души Адама Ришон, так как после того, как он согрешил в древом знании, разделилась его душа на 600 тысяч частей, то есть то, что было у Адама Ришон, один свет, называемый на языке Зоар, Зеара Илаа, это было у него в Ган-Эден сразу, это разделяется на множество частей. И посмотри в книге «Паним Масбирот», и сказано там, что после того, как смешалось добро и зло, то есть после грехопадения, образовались у клипот большое строение, и есть у них сила уцепляться за к душа. И для того, чтобы предостеречься от них, разделился свет на множество частей, чтобы клипот не могли присасываться к ним. И пример. Царь, который желает послать мешок золотых динаров своему сыну в далекую страну, и все граждане государства являются ворами, жуликами, и нет верного слуги у него. Что он сделал? Он разменял эти золотые динары на множество монет и послал через многих посланников таким образом, что не стоило, невыгодно им рисковать измены ему. И таким образом в порядке действий в душах можно с помощью светов разделить эти действия, которые привели к греху. То есть, как мы и говорили, есть мир Эн-Сов с большим кли внутри, но нам нужно определить отношение к этому состоянию, что мы хотим именно это состояние, а не какое другое, чтобы свет и кли были соединены воедино, и постепенно мы продвигаемся к этому состоянию, к высокому, к состоянию отдачи на 125 ступеней. И невозможно это за один раз выдержать, а лишь в постепенном осознании приближаясь, это называется подъем по ступеням. И пока человек не поднимается на все ступени, на все 125, где мы это рисовали, пока мы не поднимаемся свободой своего выбора из нашего мира, от начала к миру бесконечности на 125 ступеней, нам потребуется проходить кругооборот. Это он имеет в виду. А те уровни, которые мы постигаем, нефеш руах, нешама хая и хида, это уровни подъемов по пяти мирам. Пять миров в каждом мире. Называется, что мы получаем света нефеш руах, нешама хая и ехида. И в итоге это пять цветов. А когда наполняем свою душу всеми пятью цветами, это называется, что мы достигли эйнсов, безграничности, бесконечности. На странице Весот. И многие души, это разделение на многие света, на многие дни, это имеется в виду на внешние света, деление на внешние света. Это означает, что мир Эн-Сов, который является единым кли с одним большим светом в нем, для того, чтобы мы смогли снизу делать подобие между светом и кли, он делится на множество ступеней, на множество частей, и это называется многие души и малые света. И каждый раз находим, что кли соединяет к себе части, что изначально было рассеяно в нашем мире. Нам кажется, что в нашем мире мы разделены друг от друга, нету связи никакой между нами. Мы все в итоге 600 тысяч душ, намного больше, потом то есть еще разделение с каждым последующим поколением. И нам кажется, что мы абсолютно отделены друг от друга. А на каждой ступени, когда человек поднимается, он видит, что количество этих душ, оно сокращается все больше и больше, соединяется вместе. Как капли воды, которые соединяются вместе, допустим. И тогда он видит, как кли растет, растет за счет соединения душ, и свет в соответствии с этим, наполняя кли, тоже становится большим. Это в сущности смысл подъема по этим мирам. Что называется, человек поднимается со ступени на ступень, он больше отдает, он больше чувствует себя ближе к остальным душам, больше с ними соединяется, и вырастет его кли, и с помощью этого растет свет в кли, и это называется в итоге подъем. Состояние большего кли и большего света называется подъем относительно предыдущего состояния. Так как нет больше качественных ощущений в духовном, нет расстояний, что я могу передвинуться с одного места на другое. И если я уже передвигаюсь с места на место, я уже не являюсь тем же самым. В нашем мире он дает пример. Это как некий заряд электрический в электрическом поле, который всегда, неважно, где бы он находился, в поле, в соответствии с теми силами, которые действуют на него, и в соответствии с его свойствами, он находится в балансе с теми свойствами. Что называется, что он передвигается? Попробуйте передвинуть кусок железа магнитом с места на место. Вам потребуется много сил для того, чтобы передвинуть его с места на место. Почему? Так как он находится в равновесии, и вся природа, она исходит из равновесия, из подобия свойств со своим окружением. Поэтому нужно добавить, приложить много сил для того, чтобы изменить состояние его, и также эти силы, которые вы добавляете, вы должны удерживать его силы, иначе он возвращается снова в свое место равновесия. То же самое здесь у нас. Если мы в духовном мире, духовный мир — это мир сил, только без этих облачений различных предметов материальных, тел различных. Поэтому, если мы говорим о том, что человек меняется и переходит из состояния в состояние, с места на место, это говорится о том, что он сам изменился. Поэтому он находился в состоянии 40%, сейчас на уровне 41%. Это лишь из того, что он сам изменился и достиг с места своего равновесия относительно энсов нового, более близкого. Пожалуйста. Мы на строчке «Гу». И монета присоединяется к большому счету большого света, когда согрешил Адам Ришон. То есть Адам Ришон — это то большое кли, которое разделилось на 600 тысяч частей. И сейчас эти части с помощью нас, в нашем состоянии сознания, соединяются вместе. И в их соединении вместе к ним приходит свет свыше, больше наполняет их, и в итоге это называется состояние близкое к энсов, состояние исправленное. И тогда придет гмара тикун, конечное исправление, когда все кли соединится вместе, все соединятся вместе в Адама Ришон и наполнятся всеми светами, которые почитаются им. И выходит из того, что каждый рождающийся рождается лишь с малой частью от части общий Адам Ришон, и когда исправляет свою часть, то ему не требуется еще раз проходить кругооборот. Поэтому человек может исправить лишь то, что принадлежит его части. И написано об этом в книге Эцехаим у Ари: нету дня, похожей на день, и нету секунды, похожей на секунду. И нету человека, похожего на другого, и то, что исправит с Левана, то, что не исправит Левана, поэтому каждому причитается часть исправления его. И также каждую секунду своей жизни есть у него новые возможности, поэтому мы находимся во времени, телесном, материальном, в расстояниях, в движениях. И наш мир изменяется. Когда я рисовал здесь тело человека, имеется в виду, что в нашем теле нам предоставляется выбор на нулевом уровне, 0%. На этом уровне предоставляется нам выбор каждую секунду в жизни. У человека есть возможности. Он не может сказать, потом мне не дали возможность продвигаться. Просто человек не находится в внимании к тому, что раскрывается ему, для того, чтобы начать ощущать душу и углубиться в ней. И это называется подниматься по уровням духовных миров. И тогда он ощущает внутри души все высшие миры. Эти шансы приходят, как он говорит, нету секунды, похожей на секунду, и каждую секунду приходят новые состояния, и все они, по сути дела, приглашают человека к исправлению. И пока монета к монете не собираются в большой счет, все зависит от нашего внимания только. От Творца нету такого отношения равнодушного, что жизнь проходит, подождем, посидим. Человеку предоставляется возможность каждую секунду. И если мы действительно желаем продвигаться, достичь успеха, то что мы делаем? С помощью общества, с помощью книг мы становимся чувствительнее для того, чтобы уловить эту секунду и в каждую секунду реализовать ее правильно, присоединить ее к общей скорости духовной. 151 страница. Но нужно знать, что каждый рождающийся человек, есть у него работа в выборе. Так как человек не рождается праведником, как сказали мудрецы, Раби Хананья бен Папа говорит, что тот малах, ответственный за рождение, имя ему «Ночь». И капля, которая предоставляется перед Творцом, говорится: Творец, это капля. Чем она будет? Это будет герой или слабак, это будет умный или глупый, богатый или бедный, но лишь праведник или грешник не говорится о ней. Поэтому из этого следует, что если человек рождается праведник, ведь праведник и грешник, он не сказал об этом. И это предоставляется на выбор человека. Каждый согласно своему усилию в Торе и заповедях. И он удостаивается очистить свое сердце и исправить свое свойство, то, что возложено на него из корня его души, и тогда он исправляется. То есть это значит, что все условия, с которыми рождается человек, его отличие в чем-то, он умнее, глупее, он более ловкий или хитрый, или прямой, или неважно, с какими свойствами он родился, все его свойства, естественные, с которыми он родился, они вообще не относятся к его духовному развитию. То, что дают ему свыше, дают точности с расчетом, с его естественными свойствами, с окружением, в котором он воспитывается, с его родителями, с его предыдущими кругооборотами, с его попытками, которые он проходил прежде в прошлых жизнях. Все, что находится, если мы примем в расчет, сам человек и его окружение, когда он приходит к состоянию, что отсюда и далее есть у него свобода выбора, у свободы выбора есть лишь одно. Быть грешником или праведником. И об этом Бали Салам пишет в статье «Свобода выбора». И об этом он объясняет нам и в предисловии к Талмуду и Сферот, что значит быть праведником или грешником? Искать пути, оправдывать высшее управление Творца, состояние нынешнее, чтобы мы ощущали сейчас, как будто мы находимся в конечном исправлении, в мире бесконечности. Таким образом мы продвигаемся к тому же, в том же направлении. С помощью чего это можно сделать? С помощью света, этого высшего света, который возвращает к источнику. Он дает нам возможность исправить наше состояние, привести нас к большему состоянию, к более близкому к свету. Поэтому он говорит, праведник или грешник, он не сказал. А на это, только на это дан выбор человеку. Оправдать свое состояние, насколько оно кажется ему плохим, как будто бы он находится в состоянии энцов. Что значит «как будто»? Действительно, со стороны Творца мы находимся в состоянии бесконечности, со стороны высшего света, со стороны высшей силы. Но мы, когда мы спустились, как мы говорили, об этом на предыдущем чертеже, в своем ощущении, в своем осознании мы опустились вниз, но на самом деле свет выше находится в нас, так же, как и в состоянии Эйнсов. И что он говорит дальше? Каждый согласно своему усилию в Торе и заповедях. Что значит усилие в Торе и заповедях? Это те же действия, которые исправляют душу. Он пишет далее. В соответствии с усилиями в Торе и заповедями, что делает человек? Он удостаивается очистить свое сердце, исправить свое свойство, то, что возложено на него в соответствии с корнем его души, тогда он исправляется. То есть он исправляет сердце, он соединяет к себе все остальные души и становится кли неограниченным до энсов, когда все 600 тысяч душ соединяются в нем воедино. Это называется достичь заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Тем самым мы снова соединяемся в ту же единую душу, называемую Адам Ришон. И все это с помощью высшего света, с помощью действий, называемых Тора и заповеди. Мы говорили уже о том, что называется Тора. Свет, приходящий к нам, называется Тора. А заповеди называются те желания, которые находятся в каждом кли, и в каждом кли есть 613 желаний, каждая из которых нуждается в исправлении, и с помощью общего света, называемая Тора, исправляют эти желания, чтобы они были подобны свету, чтобы было кли, равное свету, и тогда мы, исправляя все 613 желаний, находящиеся в душе, достигаем энсов, достигаем состояния гмар атикун, конечное исправление. Это в сущности то состояние, достигая которого мы прекращаем проходить кругообороты. А если не приходим к нему, то мы снова и снова входим в кругооборот, снова обретаем тело, существуя в теле, и лишь находясь в теле, мы находимся в состоянии нулевом, готовым начать другой духовный процесс и закончить его. Наше тело, наш мир, это как я еще не начинаю вот эту гонку, но это основа, база. И находясь в продвижении, в ступенях, скажем, с 40% до 41%, как мы обозначили, я должен стоять здесь также ногами на почве этого мира, чтобы был у меня выбор в каждом с моем действии, чтобы я был отключен от духовного, состояния, чтобы я смотрел снаружи, хочу я его или нет, определяя его так или иначе, независимо или нет. И это именно тело и действительность этого мира позволяет мне это. Шарон, что с этими разделениями, с этими множеством душ, делением на эти монеты. Зачем нужно такое разделение? Смотри, реши сам, если у нас есть такой большой кли, который называется Адам Ришон, желание получить, желание насладиться. и свет огромный, который наполняет его наслаждение. Свет. Теперь ты желаешь, чтобы это наслаждение существовало в желании вечно. Вечно это возможно лишь, если желание будет подобно свету, наслаждению, если будет подобие свойств между ними. Иначе мы говорили, когда начинаю есть, получать пищу, наслаждение исчезает, потому что свет отменяет желание, они обратны друг другу, чтобы не было противоположности, когда приходит наслаждение и отменяет желание. Я хочу, чтобы со стороны желания мне нужно, чтобы было точно то же намерение, как и в наслаждении. Если кто-то дает мне, и я в ответ даю ему, оба мы можем наслаждаться. И тогда лишь быть все время в увеличении состояния этого. То есть течение наслаждения между ними будет беспрерывно. И в наслаждении самом, и еще в любви, которая увеличивает наслаждение еще и еще. Оно не ограничено кли, а ограничено лишь, насколько ты оцениваешь дающего, любимого. Поэтому возлюби ближнего к самого себя. Это великое правило Торы, правило, с помощью которого света находится в килим, и душа исправляется. И чтобы прийти к этому исправлению, мы не способны исполнить это исправление в состоянии за один раз. То есть мы обязаны разделить это кли, которое называется Адам Ришон, на множество частей, и каждая часть провести через множество состояний, пока оно не захочет связаться снова со всеми остальными частями, со всеми остальными душами. В правиле возлюби ближнего к самому себя, это великое правило Торы. Этот весь Тор, Ор большой называется Тора, она распространится на все души вместе. И это именно то, что сейчас человечество стоит на пороге этого раскрытия, либо добром, либо злом, если захочет. Это будет добром. Если нет, то, не дай Бог, это будет по отрицательному пути. Но нам потребуется прийти к конечному исправлению. И на этом мы закончим сегодняшний урок. И завтра, может быть, мы поговорим о душе Адама Ришон, в чем особенность ее и как она приходит к исправлению. Мы увидим все состояния необходимые, которые исходят к нам в светах и килим. На этом мы закончим. Спасибо всем.